Глава 11, в которой у невольника появляются вольные мысли. Дождливый день уже близился к вечеру, когда к дверям маленькой гостиницы в городке Н, штат Кентукки, подъехал путешественник. В зале глазам его предстало обычное для таких заведений весьма разношерстное общество, пережидающее здесь непогоду. Заметнее всего в нем были поджарые, рослые кентуккийцы в охотничьих куртках. По своему обыкновению они чуть ли не лежали на стульях, а их ружья, патронташи, сумки, собаки и егеря-негритята заполняли все углы и закоулки. Справа и слева от камина, в не менее свободных позах, сидели два джентльмена, оба длинноногие, оба в шляпах, оба в забрызганных грязью сапогах, каблуки которых величественно покоились на каминной доске. Мы должны уведомить читателя, что завсегдатаи здешних гостиниц отдают предпочтение именно этой позе, так как она, по-видимому, благоприятствует возвышенному образу мыслей. Хозяин, стоявший за стойкой, подобно большинству своих земляков, был тоже человек поджарый, рослый, с густой шевелюрой, которую еле-еле прикрывал высоченный цилиндр. В этой комнате все были в головных уборах, причем эти эмблемы человеческого величия, будь то фетровая или засаленная касторовая шляпа, плетенка из пальмовых листьев или какой-нибудь наимоднейший шапокляк, воплощали в себе самые характерные черты своих обладателей. У одних шляпы лихо сидели на бекрень, это были весельчаки, народ бойкий, душа нараспашку. Другие нахлобучивали их на нос. С такими шутки плохи, сразу видно, люди серьезные, упрямые. Уж когда наденут что-нибудь на голову, так пусть сидит крепко. Если шляпа сдвинута на затылок, значит, владелец ее намерен смотреть в оба, чтобы ничего не упустить из поля зрения. Ну а простаки обходились со своими головными уборами, как придется, лишь бы держались на макушке. Впрочем, дать достойное описание этого многообразия шляп и их обладателей под силу только Шекспиру. Негры в широченных штанах и чрезмерно узких рубашках бестолку сновали взад и вперед, хотя вид у них был такой, будто они готовы перевернуть все вверх дном в угоду хозяина и постояльцам. Добавьте к этой картине огромный камин, веселое пламя с ревом, рвущееся в трубу, распахнутые окна и дверь, сильный сквозняк, от которого пузырятся ситцевые занавески, и вы получите полное представление о прелести кентуккийских гостиниц. Современный обитатель штата Кентукки служит прекрасной иллюстрацией к теории наследственности. Предки современного кентуккийца, отважные охотники, жили в лесах, спали под открытым небом и вместо свечей пользовались светом звезд. Поэтому их потомок и по сию пору ведет себя в своем жилье, словно на бивуаке, не снимает шляпы дома, сидит, задрав ноги на каминную доску или на спинку соседнего стула, точь-в-точь, как его прадед, который нежился на какой-нибудь зеленой лужайке, положив ноги на пенек или уперевшись ими в ствол дерева. Круглый год держит окна и двери раскрытыми настежь, чтобы его могучим легким было чем дышать. Добродушно называет всех встречных и поперечных незнакомцами и вообще славится на весь мир своей непосредственностью, веселостью и простотой обращения. В таком-то живописном обществе очутился наш путешественник. Это был тщательно одетый, небольшого роста, почтенный старичок с добродушной и круглой физиономией и несколько суетливыми манерами. Он сам внес в гостиницу свой чемодан и зонтик, наотрез отказавшись от помощи обступивших его слуг. Войдя в комнату, новоприбывший опасливо огляделся по сторонам, выбрал местечко поближе к огню, задвинул свои пожитки под стул и, опустившись на него, устремил недоверчивый взгляд на джентльмена, который сидел, водрузив ноги на каминную доску, и так энергично поплевывал направо и налево, что это кого угодно могло обеспокоить, а тем более человека щепетильного и несколько слабонервного. «Как дела, незнакомец?» — спросил вышеупомянутый джентльмен и в виде приветствия пустил в сторону нового гостя смачный плевок. «Благодарю вас, недурно», — ответил тот, еле увернувшись от столь сомнительного знака внимания. «Что новенького?» — продолжал джентльмен, вынимая из кармана плитку жевательного табака и большой охотничий нож. «Да как будто ничего». «Употребляете?» И он великодушно протянул собеседнику чуть ли не половину плитки. «Нет, благодарю вас. Мне это вредно», — ответил тот и отодвинул свой стул подальше от камина.
«Неужто вредно?»
Джентльмен нисколько не смутился отказом и отправил угощение себе в рот, чтобы пополнить иссякающий запас табачной жижи. Почтенный старичок всякий раз вздрагивал, когда длинноногий сосед плевал в его сторону. Тот, наконец, заметил это, немало не обиделся и, изменив точку прицела, подверг бомбардировке каминные щипцы, да с таким искусством, с каким впору было бы вести осаду целого города. «Что там такое?» — спросил почтенный старичок, заметив, что несколько человек столпились около большой афиши, наклеенной на стене. «Негра разыскивают», — коротко ответили ему. Мистер Вилсон, назовем теперь его по фамилии, встал, задвинул чемодан с зонтиком дальше под стул, вынул из кармана очки и стал неторопливо прилаживать их на нос. Когда эта операция была закончена, он прочитал следующее. «Убежал от ниже подписавшегося молодой мулат Джордж. Рост 6 футов, кожа светлая, волосы каштановые, вьющиеся. Смышленый, говорит складно, грамотный. Вероятно, будет выдавать себя за белого. На спине и на плечах глубокие рубцы. Клеймен в правую руку литерой «Г». За поимку живым вознаграждение в $400. Столько же, если будут представлены убедительные доказательства, что он убит». Почтенный старичок внимательно прочитал это объявление, бормоча в полголоса каждое слово. Долговязый субъект, ведший осаду каминных щипцов, опустил ноги на пол, вытянулся во весь свой огромный рост, подошел к объявлению и всадил в него полный заряд табачной жижи. «Вот я какого мнения об этом!» — кратко пояснил он и вернулся на прежнее место.
«Что это вы, любезнейший?» — удивился хозяин.
«Повстречайся я с тем, кто это писал, и его бы угостил тем же самым», — сказал длинноногий, преспокойно отрезая кусок табака от плитки.
«По делам болвану, что от него негры бегают! Имеет отличного невольника, и до чего его довел? Такие объявления — позор для Кентукки! Вот что я обо всем этом думаю, если угодно знать!»
«Правильно, правильно!» — поддержал его хозяин.
«У меня у самого есть негры, сэр!» — продолжал длинноногий. «Я им сколько раз говорил! Ребята! Хотите бежать, бегите хоть сию минуту! Задерживать вас никто не будет!»
«Пусть знают это! Тогда у них всякая охота пропадет бегать!» «Мало того, у меня на всех моих рабов заготовлены вольные на тот случай, если надо мной стрясется какая-нибудь беда. И об этом они тоже знают. И верьте мне, сударь, ни у кого другого негры так не работают, как у меня. Сколько раз я посылал их в Цинциннати с табунами жеребят стоимостью $500, и они каждый раз возвращались обратно и все деньги мне привозили до последнего доллара. И в этом нет ничего удивительного. Когда обращаешься с негром как с собакой, добра от него не жди. А если он видит от тебя человеческое отношение, то и работать будет как порядочный человек». И честный скотопромышленник подкрепил свои слова метким плевком, угодившим прямо в камин.
«Вы совершенно правы, друг мой», — сказал мистер Вилсон. «Этот мулат
о котором здесь говорится, действительно личность незаурядная. Он лет 6 работал у меня на фабрике мешковины и считался лучшим мастером, сэр. Какие у него способности! Изобрел машину для трепания конопли. Ею пользуются и на других фабриках. Его хозяин взял на нее патент.
И верно наживается на этом патенте, перебил его скотопромышленник. А своему рабу ставит клеймо на правую руку.
Эх, будь на то моя воля, я бы его самого заклеймил. Пусть ходит с такой отметиной. Эти ваши смышленные да грамотные негры — народ дерзкий, потому их и клеймят. Вмешался в их разговор грубоватый с виду человек, сидевший в дальнем конце комнаты. Вели бы себя тихо и мирно, ничего бы такого не было.
Другими словами, Господь создал их людьми, и превратить их в скотину не так-то легко, — сухо сказал длинноногий.
От толковых негров хозяевам одно беспокойство, — продолжал тот, не замечая презрения, явно сквозившего в словах собеседника. На что они используют свои таланты и способности?
Только на то, чтобы важно надувать.
Были у меня такие умники, да я подумал-подумал и продал их на юг. Все равно, в конце концов, сбегут.
Вы бы обратились к Господу Богу с просьбой, чтобы он вам таких негров создал, у которых души вовсе бы не было, — сказал длинноногий.
На этом их разговор прервался, так как к дверям гостиницы подъехал изящный двухместный экипаж, в котором сидел прекрасно одетый джентльмен с кучером-негром. Как и полагается бездельникам, коротающим в гостинице дождливый день, гости буквально ели глазами новоприбывшего. Они сразу почувствовали в нем что-то необычное. Высокий рост, оливково-смуглая кожа, выразительные карие глаза, тонкий нос с горбинкой, вьющиеся истинно черные волосы, прекрасная линия рта, стройная фигура — все это придавало ему сходство с испанцем. Он спокойно вошел в комнату, снял шляпу, отвесил всем общий поклон, кивком головы указал слуге, куда поставить вещи, и, подойдя к стойке, назвал свое имя — Генри Батлер из Оклендса в округе Шелби. Потом повернулся и равнодушно пробежал глазами объявление. «Джим», — сказал он своему слуге, — «помнишь того молодчика в Бернане? Как будто его приметы».
«Верно, хозяин», — ответил Джим. «Вот только не знаю, как насчет клейма».
«Ну, рук его я не разглядывал». Молодой человек зевнул и, обратившись к хозяину гостиницы, потребовал себе отдельную комнату. «Мне нужно написать несколько писем», — пояснил он. Хозяин был само подобострастие. Человек 7 негров обоего пола, старых и молодых, словно стая куропаток, кинулись вверх по лестнице, толкаясь, падая, наступая друг другу на ноги, в едином порыве услужить новому постояльцу. А он преспокойно сел на стул и вступил в разговор с человеком, который оказался рядом с ним. С тех пор, как незнакомец вошел в общую комнату, фабрикант мистер Вилсон не переставал приглядываться к нему с тревожным любопытством. Ему казалось, что он когда-то встречался с этим человеком. Но когда именно и где? Всякий раз, как незнакомец заговаривал, улыбался, менял позу, мистер Вилсон вздрагивал и косился на него. Но большие темные глаза незнакомца смотрели так холодно, с таким безразличием, что он немедленно отводил взгляд в сторону. Наконец фабрикант сразу все вспомнил и уставился на новоприбывшего не только с изумлением, но даже с ужасом. Тот встал и подошел к нему. «Мистер Вилсон, если не ошибаюсь», — сказал он и протянул фабриканту руку. «Прошу прощения, но я вас не узнал сначала. Вы меня, по-видимому, помните. Батлер из Оклендса, округ Шелби».
«Да-да, как же!» — залепетал мистер Вилсон точно во сне.
В эту минуту ним подошел негритенок и сказал, что комната господину готова. «Джим, позаботься о вещах», — небрежно бросил молодой джентльмен слуге, потом добавил, обращаясь к мистеру Вилсону. «Я бы хотел побеседовать с вами по одному делу. Если вас не затруднит, пройдемте ко мне». Мистер Вилсон молча последовал за ним. Они поднялись по лестнице и вошли в большую комнату, где взад и вперед носились слуги, заканчивая уборку. В камине уже потрескивал жаркий огонь. Когда, наконец, они остались одни, молодой человек, не спеша запер дверь, опустил ключ в карман, повернулся и, скрестив руки на груди, посмотрел мистеру Вилсону прямо в лицо.
«Джордж!» — воскликнул тот.
«Да, Джордж.
Неужели это ты?»
«Я хорошо замаскировался», — с усмешкой сказал молодой человек. «Настой из ореховой скорлупы придал моей коже аристократический смуглый оттенок. Волосы у меня покрашены. Как видите, никакого сходства с тем, кого разыскивают по объявлению».
«Джордж, ты затеял опасную игру. Послушайся моего совета, брось!»
«Я сам за себя отвечаю», — с той же горделивой усмешкой сказал молодой человек. Заметим мимоходом, что по отцу Джордж был белый. Его мать, одна из тех несчастных девушек, которых красота губит, стала жертвой страсти своего хозяина и матерью детей, росших без отца. Внешность европейца и пылкий неукротимый дух достались Джорджу от отцовского рода, считавшегося знатнейшим в Кентукки. От матери он унаследовал только желтоватый оттенок кожи да прекрасные темные глаза. Достаточно было ему слегка подкрасить лицо и волосы, и он превратился в настоящего испанца, а прирожденное благородство манер и осанки помогло ему без труда разыграть эту дерзкую роль, роль джентльмена, путешествующего со своим слугой. Мистер Вилсон, человек добрый, но до чрезвычайности осторожный и беспокойный, в полном смятении мысли и духа, как говорит Джон Биньян, шагал взад и вперед по комнате, раздираемый желанием помочь Джорджу и боязнью приступить закон. Он рассуждал вслух. «Итак, Джордж, ты совершил побег, ушел от своего законного хозяина. Ничего удивительного в этом нет. И в то же время, Джордж, меня огорчает твой поступок. Да, весьма огорчает. Я считаю своим долгом сказать тебе это».
«Что что-то огорчительного, сэр?» — спокойно спросил Джордж.
«Да ведь ты идешь против законов своей родины».
«Моей родины?»
— с горечью воскликнул молодой человек.
«Я обрету родину только в могиле. И поскорее бы мне лечь в нее».
«Что ты, Джордж, что ты? Грешно так говорить. У тебя жестокий хозяин, слов нет. Да что там толковать? Он поступает с тобой возмутительно. Я его не защищаю. Но разве ты забыл, что ангел Господен повелел Агаре вернуться к госпоже ее и покориться ей? И что апостол Павел послал обратно Анисима к его властелину?»
«Мистер Вилсон, не напоминайте мне про Библию!» — воскликнул Джордж, сверкнув глазами. «Прошу вас, не напоминайте! Моя жена истинная христианка, и я тоже приобщусь к лону церкви, если мне удастся убежать. Но призывать на помощь Библию против человека, который находится в таком положении, как я, все равно, что отвращать его от религии. Пусть всемогущий Бог выслушает меня и скажет, правильно ли я поступаю, добиваясь свободы».
«Твои чувства можно понять, Джордж», — сказал добряк, громко сморкаясь. «Вполне можно понять. И в то же время я почитаю своим долгом предостеречь тебя. Не предавайся им, да, сын мой. Мне тебя очень жаль. Но, как сказано у апостола,
каждый оставайся в том звании, в котором призван. Надо принимать все, что посылает нам провидение, Джордж.
Молодой человек стоял, высоко подняв голову, скрестив руки на широкой груди, и горькая усмешка кривила его губы. «Мистер Вилсон, допустим, что индейцы возьмут вас в плен, разлучат с женой и детьми и заставят до конца дней ваших мотыжить для них землю. Вы тоже сочтете своим долгом покориться этой участи? Да вы умчитесь от них на первом же попавшемся коне и скажете, что этого коня вам послало само провидение. Разве не так?»
Старичок выслушал его, широко открыв глаза. Не обладая умением спорить, он все же на сей раз превзошел мудростью некоторых завзятых спорщиков, которым не мешало бы знать, что если человеку нечего возразить, пусть лучше обойдет трудный вопрос молчания. И теперь он попросту вернулся к прежним своим уговорам и продолжал их, поглаживая зонтик и расправляя на нем каждую складочку. «Ты знаешь, Джордж, мое дружеское отношение к тебе. Все, что я говорю для твоего блага. Так вот, по-моему, ты подвергаешь свою жизнь страшной опасности. Твой побег вряд ли удастся. Если ты попадешься, что тогда будет? Над тобой надругаются и забьют тебя до полусмерти и продадут на юг».
«Мистер Вилсон, я все знаю», — сказал Джордж. «Да, опасность велика, но...»
Он распахнул плащ. За поясом у него торчали два револьвера и длинный охотничий нож. «Видите? Я готов ко всему. На юг меня не удастся продать. Если дойдет до этого, я сумею отвоевать себе хотя бы могилу, 6 футов кентуккийской земли, которых у меня никто не отнимет».
«Бог знает, что ты говоришь, Джордж. Я просто в отчаянии. Неужто тебе ничего не стоит пойти наперекор законам своей родины?»
«Вот вы опять о моей родине, мистер Вилсон. Родина есть у вас, а у людей, рожденных подобно мне в неволе, ее нет. На какие законы мы можем полагаться? Они издавались без нашего участия. Они не имеют к нам никакого касательства. Нас никто не спрашивал, согласны мы с ними или нет. Эти законы способствуют нашему угнетению, нашему бесправию только и всего. Ведь я слышал, какие речи произносятся 4 июля.
4 июля — день принятия Декларации независимости, национальный праздник США.
Раз в году нам говорят, будто правительство облечено законной властью с согласия тех, над кем оно властвует. Так неужели же не призадумаешься, услышав такие слова? Неужели не поймешь, какой здесь напрашивается вывод?
В голове у мистера Вилсона, как в мягкой пушистой кипе хлопка, царила полная путаница. Он жалел Джорджа от всего сердца. Он даже смутно понимал чувства, волновавшие молодого мулата. Но считал своим долгом упорно твердить одно и то же и наставлять его на путь истинный.
«Это нехорошо, Джордж. Послушай дружеского совета. Выбрось вредные мысли из головы. Человеку в твоем положении нельзя позволять себе такое вольнодумство».
Мистер Вилсон сел к столу и в расстройстве чувств принялся сосать ручку зонтика.
«Мистер Вилсон», — сказал Джордж, смело садясь против него, — «посмотрите на меня. Вот я сижу за одним столом с вами, такой же человек, как вы. Посмотрите на мое лицо, на мои руки, на мое тело». И молодой мулат горделиво выпрямился. «Чем я хуже других людей? А теперь выслушайте меня, мистер Вилсон. Моим отцом был один из ваших кентуккийских джентльменов, и он не дал себе труда распорядиться, чтобы после его смерти меня не продали заодно с собаками и лошадьми на покрытие его долгов. Я видел, как мою мать и 6 моих сестер и братьев пустили с аукциона. Их распродали
у матери на глазах одного за другим в разные руки. Я был самый младший. Она валялась в ногах у моего теперешнего хозяина, умоляла его купить нас обоих, чтобы ей не расстаться хоть с последним ребенком. А он ударил ее тяжелым сапогом. Я сам это видел, сам слышал, как она кричала и плакала, когда он привязал меня к седлу и повез к себе в усадьбу. А что было потом? Потом к нему же попала и моя старшая сестра. Она была скромная, хорошая девушка, баптистка, а лицом красавица, вся в мать. Я сначала обрадовался. Думаю, хоть один близкий человек будет около меня. Но радость моя продолжалась недолго. Сэр, однажды ее наказали плетьми. За что? За то, что она хотела жить, как подобает христианке, чего ваши законы не позволяют невольницам. Я стоял за дверью, все слышал. Мне казалось, что плеть стегает меня по кровоточащему сердцу. Но помочь сестре я ничем не мог. А потом к хозяину явился торговец. Мою сестру вместе с партией скованных цепями рабов угнали на невольничий рынок в Орлеан только за эту ее провинность, ни за что другое. И больше я о ней ничего не знаю. Шли годы. Я рос как собака, без отца, без матери, без братьев и сестер. Ни единой родной души рядом, некому о тебе позаботиться. На мою долю выпадали одни побои, одна брань. Поверьте ли, сэр, для меня были лакомством кости, которые бросали собакам. И все же, когда мне, ребенку, слезы мешали заснуть по ночам, я плакал не от голода, не от перенесенных побоев, а от тоски по матери, по сестре. Ведь меня никто не любил. Я не знал покоя, душевного тепла, не слышал ни одного доброго слова, пока не попал к вам на фабрику. Мистер Вилсон, вы обласкали меня. Вам я обязан тем, что умею писать, читать, что я чего-то добился в жизни. Бог свидетель, благодарность моя не знает границ. Потом, сэр, я встретил свою будущую жену. Вы видели ее. Вы помните, какая она красивая. Когда она призналась, что любит меня, когда мы стали мужем и женой, я себя не помнил от счастья. Моя Элиза не только красавица. У нее, сэр, чистая, прекрасная душа. Что же было потом? А потом хозяин приезжает на фабрику, отрывает меня от работы, от друзей, от всего, что мне дорого, и втаптывает своего раба в грязь. За что? За то, видите ли, что негр забыл, кто он такой. А если забыл, ему надо напомнить об этом. И, наконец, он становится между нами, между мужем и женой, и приказывает мне оставить Элизу и взять в жены другую женщину. И ваши законы дают ему право на это, вопреки и Господней, и человеческой воле. Мистер Вилсон, подумайте. Ведь все, что разбило сердце моей матери, моей жены и мое собственное, все делалось по вашим законам. Никто в Кентукки не помыслил бы воспрепятствовать этому. И вы говорите, что я приступаю законы своей родины? У меня ее нет, сэр, так же, как нет отца. Но я найду родину, а ваша мне не нужна. Отпусти меня с миром. Вот все, что я от нее требую. А когда я доберусь до Канады, где закон признает и защитит меня, тогда пусть только кто-нибудь посмеет стать на моем пути. Этим людям не сдобровать. Я буду драться за свою свободу до последней капли крови. Так поступали ваши предки, и такое же право есть на это у меня. Джордж говорил со слезами на глазах, порывисто взмахивая рукой, и то шагал взад и вперед по комнате, то снова садился к столу. Добрый старик, к которому была обращена эта речь, не выдержал, извлек из кармана желтый шелковый платок и принялся усердно утирать им лицо. «Будь все они прокляты!» — вдруг воскликнул он. «Я всегда считал их негодяями! Да простит мне Господь такие слова! Действуй, Джордж, действуй! Но будь осторожен, дружок! Смотри! Не пускай в ход оружия до тех пор, пока, во всяком случае, не торопись стрелять и попадать в цель! А где твоя жена, Джордж?» Он встал и взволнованно заходил по комнате. «Убежала, сэр. Убежала вместе с ребенком. А куда? Не знаю. Должно быть, на север. И встретимся ли мы с ней? Одному Богу известно». «Убежала? От таких добрых хозяев? Быть того не может. Добрые хозяева иногда запутываются в долгах, а законы нашей родины позволяют им отнять ребенка у матери и продать его, чтобы расплатиться с кредиторами», — с горечью сказал Джордж. «Так-так», — пробормотал добрый старик, роясь в кармане. «Я, кажется, поступаю против своих убеждений, ну и пусть. Вот, Джордж». И он протянул ему пачку ассигнаций. «Мистер Вилсон, друг мой, не надо, — сказал Джордж. — Вы уже столько для меня сделали, а это может навлечь на вас неприятности. Я не нуждаюсь в деньгах, на дорогу мне хватит». «Возьми, возьми, Джордж. Деньги лишними не бывают, если они добыты честным путем. Не отказывайся, Джордж, прошу тебя». «Хорошо, сэр, но только с одним условием. Я верну вам этот долг, как только смогу. А теперь скажи мне, сколько тебе еще придется путешествовать в таком виде?» «Надеюсь, что недолго и недалеко. Ты неузнаваем, но все-таки это слишком опасно. А слуга твой, откуда он взялся?» «Это верный человек. Он убежал в Канаду больше года назад и там узнал, что хозяин в отместку ему высек его старуху-мать. И теперь Джим вернулся обратно, чтобы увести ее с собой, если удастся». «Она с ним?» «Нет еще. Джим бродил около усадьбы, все ждал удобного случая. Но пока безуспешно. Теперь он довезет меня до Огайо, сдаст с рук на руки друзьям, которые в свое время помогли ему, и потом вернется обратно за матерью». «Как это опасно!» — ужаснулся мистер Вилсон. Джордж выпрямился, и надменная улыбка скользнула по его губам. Старик, не скрывая своего удивления, оглядел молодого мулата с головы до ног. «Джордж, что с тобой сталось? Ты и держишься, и говоришь совсем по-другому». «Я теперь свободный человек», — гордо ответил Джордж. «Да, сэр, больше никто не услышит от меня слова «хозяин». Я свободен». «Берегись, Джордж. А что, если тебя поймают? Если дойдет до этого, мистер Вилсон, так в могиле мы все свободны и все равны». «Я просто диву даюсь такой смелости», — сказал мистер Вилсон. — «Приехать в ближайшую гостиницу?» «Да, это настолько смело, что никому и в голову не придет искать беглеца здесь. А вы меня не выдадите. Погоня уйдет вперед. Джим из другого округа. Его в наших местах не знают. Да о нем уж и думать перестали. Это дело давнее. А меня, надеюсь, по объявлению не задержат». «А клеймо?» Джордж снял перчатку, показал свежие рубцы на руке и презрительно проговорил. «Это прощальный дар мистера Гарриса. Недели две назад он вдруг решил поставить мне клеймо. Как бы, говорит, ты не убежал,
Красиво, правда?» Молодой человек снова натянул перчатку.
«Кровь стынет в жилах, как подумаешь. Чем ты рискуешь?» — воскликнул мистер Вилсон.
«У меня кровь стыла не один год, а теперь она кипит», — сказал Джордж. «Так вот, сэр», — продолжал он после минутного молчания. «Ваши удивленные взгляды могли выдать меня, и я решил поговорить с вами на чистоту. Завтра чуть свет я уезжаю и надеюсь провести следующую ночь уже в Огайо. Буду путешествовать днем, буду останавливаться в лучших гостиницах, садиться за общий стол вместе с господами. Итак, прощайте, сэр. Если вам скажут, что я пойман, знайте, меня уже нет в живых».
Джордж стоял неподвижно, как скала. Добрый старик крепко пожал горделиво протянутую ему руку, опасливо огляделся по сторонам, взял свой зонтик и вышел из комнаты. Молодой человек в раздумье смотрел на затворившуюся за стариком дверь. Потом быстро шагнул вперед, распахнул ее, видимо, повинуясь какой-то новой мысли, и сказал: «Мистер Вилсон, еще на два слова». Старик вошел в комнату. Джордж снова повернул ключ в замке и несколько минут стоял, нерешительно глядя себе под ноги. Наконец он с видимым усилием поднял голову и заговорил: «Мистер Вилсон, вы истинный христианин, и, полагаясь на ваше доброе сердце, я попрошу вас оказать мне еще одну, последнюю услугу». «А что такое, Джордж?»
«Вы были правы, сэр. Я подвергаю свою жизнь большой опасности. Если со мной что-нибудь случится, никто меня не пожалеет». Он тяжело дышал и говорил с трудом. «Зароют в землю, как собаку, а на другой день даже не вспомнит, что был такой. Никто не вспомнит, кроме моей несчастной жены. Она-то, бедняжка, будет горевать, плакать. Мистер Вилсон, если бы вы согласились как-нибудь передать ей вот эту булавку, это ее рождественский подарок, верните его ей и скажите, что я до последнего вздоха любил ее. Вы исполните мою просьбу?» И он повторил еще раз: «Исполните?»
«Разумеется, разумеется», — дрогнувшим голосом проговорил старик, и глаза его наполнились слезами.
«И передайте ей мою последнюю волю», — продолжал Джордж. «Если сможет, пусть пробирается в Канаду. Как бы она ни любила свою добрую хозяйку и свой дом, возвращаться туда ей нельзя, ибо рабство ничего, кроме горя, нам не дает. Пусть вырастет нашего сына свободным человеком. Тогда ему не придется страдать, как мне. Передайте ей это, мистер Вилсон».
«Передам, Джордж, будь спокоен. Но я верю, что ты не погибнешь. Мужайся, не падай духом и уповай на Господа Бога. Я от всего сердца желаю тебе удачи. Я...»
«А разве Бог есть?» — с отчаянием в голосе воскликнул Джордж, перебив старика на полуслове. «Мне столько пришлось испытать в жизни, что я уже не верю в него. Вы, верующие, не знаете, каково нам живется. Если Бог существует, то лишь для вас. А мы, разве мы чувствуем над собой его руку?»
«Не надо, не надо так говорить!» — чуть не плача взмолился мистер Вилсон. «Не давай воли таким мыслям! Господь грядет в облаках и во тьме, но престол его — средоточие истины и справедливости. Бог есть, Джордж, верь этому и положись на него. Он поможет тебе, и все будет хорошо, если не в этой жизни, так в будущей». Неподдельная набожность и душевность доброго старичка придали достоинство и веса его словам. Джордж прекратил свое беспокойное хождение из угла в угол, остановился в раздумье и тихо проговорил: «Спасибо вам, друг мой, я не забуду ваших наставлений».